Добрый день, мы сегодня с вами на очередном виртуальном уроке. Сначала два маленьких сообщения. Наша группа в Чикаго, во-первых, там 10 новых членов. Мы их приветствуем, наших новых товарищей в чикагской группе. И кроме того, они сейчас уже находятся в процессе создания русско-американской газеты. То есть американской газеты на русском языке. Вот сейчас должен уже выходить ее первый номер, я ожидаю его получить от них. Значит, привет, Чикаго, и мы надеемся, что это все пройдет благополучно и будет приветливо встречено всей русскоязычной Америкой. Там, в общем-то, миллионы людей, которые говорят и общаются, и живут, и пишут, читают на русском языке. Это для них родной язык, и для них это газета каббалистическая будет, конечно, мы надеемся, хорошим дополнением к их жизни. И мы просим также все группы американские живо, серьезно и быстро откликнуться на запросы чикагской группы о том, какое количество экземпляров каждый город необходимо. Надо сделать исследование тех мест, территорий, на которых вы находитесь, посмотреть, какая потребность в этой газете у населения, среди которого вы живете, и сообщить это обратно чикагской группе. И в соответствии с этим будет уже выработан какой-то определенный стиль, значит, количество экземпляров, стиль рассылки и так далее. Это первое. И второе, у меня здесь есть, я надеюсь, что вы видите на экране, покажите, пожалуйста, на экране, более крупно, если можно. Это адрес адрес Нью-Йоркского конгресса, по какому телефону заказывать этот конгресс. Значит, есть у нас бесплатный телефон по Северной Америке. Это 800-540-3234. 800-540-3234. Также адрес, по которому вы можете списаться с ними, email. Это Нью-Йорк вместе пишется. Нью-Йорк, собачка, kabbala.info. Нью-Йорк собака kabbala.info. Или на нашем сайте интернетовском www.kabbalaconvention.org. kabbalaconvention.org. Значит, пожалуйста, кто желает оказаться в Нью-Йорке во время конгресса с 12 по 14 января, это пятница, суббота, воскресенье, то, пожалуйста, сообщите, спешите с ними, созвоните с ними и закажите себе места там. Я там буду и буду преподавать там все эти 3 дня на русском языке. Кроме того, там будет еще много дополнительных мероприятий. Ну и все, пожалуй, а теперь мы с вами приступим к нашему очередному уроку. Как мне сообщили, я вижу это теперь воочию, московская группа практически отсутствует. Я извиняюсь, конечно, за тех, кто сидит там, не отсутствует, но где-то, конечно, на 70-80% она находится на выставке, на проведении очень серьезной выставки, и мы надеемся, что там они серьезно распространят и идеи Каббалы не под именем Каббалы, и идеи Каббалы под именем Каббалы. В общем, так, чтобы, в конце концов, главное, чтобы подействовало как-то на человечество, на Россию, вообще на весь мир. Мы надеемся, что этим мы сделаем наш мир как-то лучше. Все говорят о кризисе, все говорят о том, что мы скатываемся. Человек обычно в своей жизни этого не чувствует, но, в общем, конечно, это так. Мы знаем, что для этого есть особый ход истории, и в ее предназначении мы должны достичь осознания никчемности эгоистического развития, и если мы его быстро осознаем, сможем перейти к совсем другому уровню существования, на уровне духовным на уровне отдачи, то тогда, естественно, наша жизнь будет совершенно по-иному ощущаться нами, выглядеть. И время, пространство, все будет ощущаться по-другому, бесконечным, совершенным, вечным и так далее. Значит, поскольку сегодня действительно присутствует во многих местах меньше народу, чем обычно, по уважительным причинам, как они мне сообщили уже, вот и Вену я вижу, там тоже сегодня там подготовка к свадьбе, к очень большой общинной, и поэтому тоже присутствует мало человек. Значит, давайте мы тогда сегодня с вами разберем вопросы и ответы. Вопросы, которые я получил, которые у меня лежат уже давно передо мной и требуют настоятельного ответа. И в письмах люди мне напоминают, что вот не забудьте вопросы, которые там мы задавали, и что же с этими вопросами и так далее. Давайте по ним быстренько пробежимся и попробуем на них ответить. Те вопросы, которые будут все-таки вас и после этого еще колоть, и где-то будет вам недостаточен мой ответ, вы меня продолжаете тоже колоть обратно, что, дескать, вот... А то-то, то-то, почему так-то, так-то, и мы будем с вами продолжать на них отвечать. Значит, я буду идти по порядку в этих вопросах. Насколько мы сумеем ответить? Сумеем. Но мы, в принципе, уже отвечали как-то на уроках на часть вопросов. Их я пропускаю и пойдем дальше. Каббала и религия неразделимы. Религия в большинстве своем утверждает, что все уже предначертано. Значит, у человека все-таки нет выбора. Значит, религия и каббала не только неразделимы, они абсолютно противоположны по своему взгляду на мир. Религия говорит, что нам надо верить в то, что существует Творец. Каббала говорит, что верить ни во что нельзя, не надо. Мы постигаем мир таким, как он есть. Пока ты не ощущаешь Творца, он для тебя не существует. Начнешь ощущать эту высшую силу, которая управляет миром, тогда для тебя он будет существовать. Ты должен жить в абсолютно реальном мире. По закону Энли Даян Машей Нафроот, то есть нету судьи больше, чем его глаза. Это закон Каббалы. В этом отношении Каббала – это абсолютно четкая реальная наука. И в этом отношении она абсолютно противоположна религии и не воспринимает вообще религию как нечто достойное упоминания. Потому что религия, она существует только для моральной поддержки человека. И по мере того, как эгоизм растет, и человек уже не может удовлетвориться религиозными всевозможными такими поддержками, дескать, вот ты здесь мучайся, а потом тебе будет хорошо, когда религиозные уже эти правила не действуют на человека, то тогда уже он достигает необходимости в постижении каббалы. Так что религия действительно говорит, что если все предначертано, тогда чего делать? Спокойненько прими на себя это свой, так сказать, свою судьбу и неси ее на себе, страдай, а потом ты получишь за нее вознаграждение. Каббала говорит совершенно противоположно. Никакого вознаграждения нет. Если ты получаешь в данный момент, согласно своим знаниям, постижениям, исправлениям, своему подобию, Творцу, высшей силе, получаешь в своих реальных килим, в своих реальных исправленных желаниях, это твое. Это и называется вознаграждением. А если этого нет, то нет. И ничего на будущем мире нет большего, чем в этом мире. Разница в будущем мире и в этом мире, что будущий мир – это следующая ступень твоего постижения. Ты ее не достиг, значит, у тебя ее нет. И неважно, ты умер или ты живешь в этом теле в своем, то, что есть у тебя, то и есть. Поэтому человек должен работать над собой и реально четко постигать высший мир сегодня, сейчас, здесь. Для этого он и находится в этом мире. А не для того, чтобы здесь страдать. Там свои 70 лет отстрадал, а там вдруг рай получаешь за то, что страдал. Человек должен достичь уровня Творца. В этом его предназначение. И страданиями это не достигается. Страдания только необходимы для того, чтобы подтолкнуть нас, вывести нас из этого состояния спячки. Чтобы мы начали наконец-то думать о том, что они нам даны целенаправленно. Больше никак. Значит, у человека есть выбор, свобода выбора, свобода воли. Бааль ха-Сулам объясняет это в своих статьях, и прошу, значит, эти статьи перечитать. Свобода воли в том, чтобы выбрать подходящую среду, группу, и в этой группе, в этой среде развиваться так, чтобы подняться над нашим миром. То есть подняться над уровень природы. Только мы в этой природе эгоистичны, а подняться на уровень высшей природы означает подняться выше своего эгоизма. И тогда мы включаемся в общий вечный поток энергии, информации, существования. К этому нас и должна привести Каббала. Если практическая часть в изучении науки Каббала, кроме прочтения книг, размышлений и воздействия на нас высшей силы через книги и обратно. Вот это и есть практическая часть, когда мы начинаем ощущать, что все попытки как-то выйти из нашей природы эгоистической и приподняться над ней не увенчаются успехом, что я все равно думаю только о себе, только о своей выгоде, и в этих своих эгоистических желаниях несчастно существую, и все время в них утопаю, когда я вижу, что иного выхода нет, тогда я прихожу уже к полностью такой отчаянной, что ли, обстановке своей, состояния своего, и уже тогда только понимаю, что если высшая сила, которая создала меня, она же меня и не исправит, то я сам себя не исправлю, из своего состояния, из своего мирка не выйду никуда. Поэтому практическая часть в изучении Каббалы, она начинается с того, что человек действительно понимает, что он сам себя за волосы из этого болота не вытащит. Ему надо, чтобы высшая сила сделала над ним, совершила над ним это исправление. Вот это и есть та практическая Каббала, которую мы должны достичь. И она постигается через книги, через окружение. Почему через книги, через окружение? Потому что, когда я читаю книги, я читаю свои более высшие ступени, на которые я должен подняться. Окружение меня подбадривает, оно меня подталкивает к этому. Желаю я больше достичь этого более высшего состояния. Когда я к нему устремляюсь изучением книг, тогда с этого состояния, с более высшего, на меня нисходит свет, притягивающий к нему. И тогда мое стремление к нему и оттуда излучение его на меня, вот эти два противоположных, но действующих в одну сторону вверх действия, они вызывают во мне это движение к высшему, к следующей ступени, и я выхожу из нашего мира и начинаю ощущать и высший мир. Естественно, что при этом наш мир совершенно не меняется, он остается в моих ощущениях, так же, как и сейчас. А дополнительно к этому возникает еще ощущение более высшего мироздания, тех сил, которые воздействуют на наш мир, которые проявляются сквозь него. Это и есть практическая Каббала. Чтение книг по Каббале и усугубленное размышление о практическом, как я понимаю, есть трансплантация знаний каббалистов, достигших высокого уровня. А есть ли еще какая-либо практика для своего быстрейшего совершенствования? Только лишь внутри группы. Если я желаю вместе с группой создать между нами, не между нами телесно, а между нами душевно, духовно, создать общество, такое состояние, такую связь, которая должна существовать как между душами на более высшей ступени, то есть я желаю действовать между нами в нашем мире, в моей группе, в рамках моей группы, и желаю действовать между нашими душами, как на следующей ступени, в духовном мире, где тело не существует, где разговор ведется только из души в душу, о чисто нашем внутреннем контакте. Если я желаю одновременно создать еще и вот такое, вот такую систему коммуникации между душами, построенную на альтруизме, на альтруистических, на взаимных, на взаимослияемых таких желаниях, целях, действиях, то тогда эти действия, они очень-очень эффективно помогают мне приподняться на следующую ступень. Они мне сразу же показывают, насколько я эгоистичен, насколько я не в состоянии это сделать, но насколько это необходимо одновременно с этим. И поэтому вызывают во мне очень сильное правильное устремление к требованию, к Творцу, чтобы Он исправил, поднял меня. То есть, в принципе, мы никогда не можем другого сделать. Самое главное в нас – это достичь желания подъема. А подъем, он происходит уже сверху. Ман, так называемый, нам надо достичь. Мейнуквин, когда Малхут устремляется к Бине, а свет из Бины нисходит на Малхут и поднимает ее. Говорить в терминах каббалистических намного проще, но при этом, конечно, мы, может быть, будем терять с вами тогда некоторую связь с нами лично, поэтому я бы не хотел бы говорить в таком ключе, но я буду его не забывать употреблять. Значит, когда мы говорим про следующую ступень, тогда я вам немножко ее нарисую. Значит, есть ступень, на которой я нахожусь, и ступень, на которую я хочу взойти. С той ступени на меня, если я устремляюсь к ней и хочу на нее подняться, значит, так как, желая устремиться к ней, я развиваю ман, так называемый. Устремление к ней называется ман, желание к ней, а сверху спускается мад, или так называемый ормакив, который действует на меня. Если на нашей ступени я ощущаю все в наших пяти органах чувств, то на следующей ступени я это уже ощущаю в пяти сферотах моих, в пяти частей кли. Это Кетер Хухма Бина, Зарампин Малхут. Вот эти два уровня. И выход с одного уровня на другой, значит, здесь у меня есть еще дополнительно книги, чтобы вызвать этот окружающий свет. И мое окружение, или группа, допустим, назовем ее. Вот. Ну и учитель, конечно, который подсказывает все время, как это сделать. Вот это все вместе, пять органов чувств, работающих на то, чтобы обрести еще дополнительно пять частей кли с помощью учителя, книг и группы. Это и есть практическая каббала. Причем мы сами себя исправить не можем, но достичь этого понимания, что мы исправить сами себя не можем и можем только вызвать на себя окружающий свет, в этом все наше движение вперед, вся наша учеба. То есть подняться на высшую ступень мы можем только, если захотим на нее подняться. Этого достаточно. Тогда силы, которые на ней действуют, подействуют на нас и поднимут нас. Так вот, это первое, это второе, это третье. Может ли человек заниматься один, продвигаться в духовном, или обязательно нужна группа? Человек один абсолютно заниматься не может. Он может заниматься один, для этого бывают такие единичные случаи, так называемые ехиды из гула, то есть единицы в каждом поколении, там где-то, которым приходит это как озарение, наука Каббала, и которые таким образом продвигаются духовно вперед. Но нечего надеяться на такие особые отношения свыше. Это есть люди, у которых особая душа, особое предназначение, и которые вдруг получают такое озарение. Но я бы не советовал бы вообще. Каббала об этом не говорит, потому что Каббала – это методика постижения высшей реальности. Высшая реальность – это потому, что она находится над нашей природой. В этом она высшая. Она не выше в метрах или в парсеках там, или в чем-то. Она выше качественно. Так? Наша реальность, она вся эгоистическая, а духовная реальность, она альтруистическая. По качеству она выше, и поэтому называется высшая. Так вот, если не говорить об особых людях, а только о обычных, о нас, что методика, она для нас, каббала именно предназначена для нас как методика, и она включает в себя, внутрь себя, большую работу внутри группы и большую работу по распространению. Поэтому все равно и по распространению вам все равно нужны будут люди вокруг вас, с вами вместе. Так что я считаю, что без группы не обойтись. Но есть у нас люди, которые живут очень далеко, в отдаленных местах, и они участвуют вместе с нами в работе, в расстоянии не мешает. И таким образом я считаю, что двигаются вместе с нами, считается, что они вместе с нами. Но необходимо все равно проникаться взаимным влиянием, и это все происходит из-за того, что на нашей ступени каждый из нас представляет собой отдельный такой эгоистический кубик, квадратик. А на духовном уровне мы представляем собой абсолютно слитую между собой в одну единую систему, где все эти кубики, квадратики, они вместе во всех всевозможных видах связи между собой, как одно тело, целое, как одно тело. Вот. Если здесь их, допустим, 7 миллиардов, то здесь это одно целое, одна душа. Так что, поэтому, когда работаешь вместе в группе, то и занимаешься практически реализации вот этой вот системы, то есть соединение, попыткой соединения между собой в группе, ты при этом пытаешься сделать между собой вот ту модель, на которой на самом деле вы существуете в духовном, в более внутреннем измерении. И это измерение не где-то там находится по высоте, а оно находится просто внутри вас. Вы при этом утончаете свои ощущения, повышаете чувствительность своих ощущений и начинаете ощущать связь не между вами и не душевную связь между вами, как люди близкие там, или понимающие друг друга, или взаимно сочувствующие друг другу, а начинаете достигать связи духовной, то есть альтруистической, оторванной от себя, наружу. Вот это вот ощущение этой связи является духовным состоянием человека. И вот в этой связи альтруистической между людьми, там и проявляется эта высшая сила, там и ощущается этот высший мир. Вот это и все. Ничего такого, что подобно нашему миру в передвижении, в пространстве, во времени, в объектах этого в духовном нет. Духовный мир – это мир альтруистических отношений между душами. Тогда вы начнете ощущать, а что же у вас за душа, что же это за такой духовно-энергетический комплект такой в человеке. И каким образом вот эти вот комплектики маленькие в каждом из нас сочетаются, складываются, соединяются между собой. Если представить, что каббала завладела всем миром, опишите, что будет с миром. Христиане обещают рай, а что вы обещаете? Каббала не может завладеть миром, потому что она методика исправления человека, который каждый из нас должен совершить абсолютно добровольно. Поэтому о завладевании нет такого вообще понятия. Здесь не ставится никаких насильственных методов, каким распространялись когда-то религии. Там мусульмане до сих пор распространяют ее пряником и мечом. Христианство когда-то так распространялось. Каббала ни в коем случае, во-первых, она не религия, и во-вторых, никогда не распространялась и сегодня не распространяется никаким насильственным методом. Она должна предлагать себя человечеству как средство, как лекарство для того, чтобы избежать ударов судьбы и показывать себя абсолютно реальной, рациональной, такой, чтобы человек, только лишь используя свои четкие природные данные, разум, ощущения, опыт, видение этого мира, понимание его структуры, вместе с этим, из всего из этого, совершенно непредубежденно. Ни к наукам, ни к религиям, ни к чему. Неважно, насколько он это знает, не знает кто и что. Если он непредубежденно взглянет на свою жизнь, на мир, на природу, на все, и на Кабалу отдельно, что она ему, так сказать, предлагает, тогда, если он добровольно ее примет и начнет каким-то образом ее для себя реализовывать, он достигнет своего исправления. Но насильственно это сделать нельзя, потому что это все действие внутри человека, и он при этом должен проходить их в течение многих-многих лет. То есть здесь снаружи ударами палкой не подгонишь. Палкой только можно заставить человека задуматься, а кто тебя бьет. Для чего нужны эти удары? Но далее это все путь поиска, анализа внутри самого человека. Поэтому завладеть миром Кабала не ставит никакой цели. Она ставит цель только лишь одну. Перед каждым человеком в мире. Действительно так. Перед каждым человеком в мире. Показать себя, кто она такая. Наука о постижении иного существования, высшего совершенного. Ты хочешь, ты созрел, ты понимаешь, что это тебе надо, возьми. Нет, нет. Значит, подождем, пока созреешь. Так считает Кабала. Действительно, вы можете согласиться с этим или нет, она считает, что в итоге все человечество должно до этого уровня созреть. И понять, что разумное, нерелигиозное, непредубежденное, не основанное ни на каких условностях, ни на каких манипуляциях, всяких мистиках, а именно основанное на четком постижении «я» и окружающего меня мира, все это должно привести человека к тому, что он начнет постигать высший мир. Без всяких мистик. Поэтому рая не обещаем, как и ада не обещаем. Раем и адом называется ощущение человека в себе. Только об этом мы и говорим. Когда человек ощущает себя противоположным Творцу, такое состояние называется ад. Когда он ощущает себя подобным Творцу, такое состояние называется рай. И все. Чем отличается работа с желаниями в Кабале от работы с желаниями в других методиках? Я об этом уже много раз говорил. Все методики, которые хотят человеку добра, на самом деле хотят добра, они основаны на том, чтобы понизить эгоизм или аннулировать его вообще, заставить человека быть хорошим, навязывают ему какой-то образ мыслей, какие-то упражнения особые, быть внутри мантр, всевозможных диет, поз, танцев и всего прочего. В общем, все такие, так сказать, механические упражнения, которые навязывают человеку особый взгляд на мир, отход от действительности, дают ему некоторую такую релаксацию и, как сказать, облегчение, но подъем, уход от мира. Кабала наоборот. Она говорит, от мира нельзя уходить. Это то, что над чем ты должен возвыситься. Поэтому подавлять ты его не имеешь права. Подавлять даже ты его не имеешь права. Ты вообще не должен не относиться к нему никак. Ты должен просто заниматься тем, чтобы следующая ступень, более высшая, была для тебя важнее, чем та, на которой находишься ты. Дай их мне уже, если ты напечатал, но я не буду на них отвечать. У меня полно своих вопросов есть. Не присылайте мне пока свои вопросы. Я отвечаю на те, которые передо мной. Я обязан по ним ответить, обещал людям. Так что неважно то, что Хельсинки или кто там это спрашивает, я отвечать пока не буду. Поэтому работа с желаниями в других методиках, она и в религии, она кардинально отличается от работы в Кабале. Не надо ни в чем себя ограничивать, ребята, я вам еще раз говорю, ни в чем. Продолжайте быть такими, какими вы есть. Только лишь свыше на вас должен подействовать этот свет, эта энергия, которая потянет вас наверх, когда вы захотите подняться, когда вы захотите оторваться от того, что есть вы, и от того, где вы, а не создать вокруг себя какую-то искусственную оболочку, от этого мира отвязавшись, оторвавшись, куда-то уйти в какую-то капсулу. И вот, дескать, мне хорошо, а вы там не важно что и как. Вы должны быть полностью связаны с этим миром, вы должны в нем работать, рожать, воспитывать детей, вы должны все делать в нем, что обычные люди. И кроме этого, понимать, что есть более высшая ступень, где вы душами находитесь совершенно в иной реальности, в более высшей, качественной, в альтруистической. И все. Больше ничего. Все остальные методики построены на том, чтобы увести человека из этого мира. Куда-то, типа в монастыри или в свои внутренние состояния, чтобы он там окопался и спокойно существовал. Но это же не исправление. Все равно мы возвращаемся к нашему первоначальному состоянию. Как я могу изменить свои свойства и почувствовать перемены в ощущении, если я все постигаю своими 5 органами чувств и ничего другого ощутить не могу? Вы начнете ощущать. Дело в том, что в 5 наших органах чувств, как я вот тут написал, 5 органов чувств, естественно, вы ничего ощутить не сможете из того, что существует в высшем мире. Но у нас, кроме этих 5 органов чувств, возникает еще точка в сердце. Вот эта точка в сердце, она-то тянет вас на более высшую ступень. Она является их частью. Откуда она вообще появляется? Она появляется очень просто, потому что высшая ступень находится внутри нас. В Каббале это так изображается, более высшая и низшая ступень. Вот это высшая, а это низшая. И так, я обычно пишу Z, низшая ступень. Так вот, высшая ступень находится внутри нас. Вот эта вот ее часть внутри нас, она вообще называется Ахаб. Озен Хотем Пе. Это особый килим, особые свойства высшей ступени, находящиеся в нас. Но сейчас, пока мы еще не вошли в контакт с этой частью, вот это, допустим, я, а это мое состояние я плюс один. Так вот, пока я еще со своим будущим «я» в контакт не вошел, не вошел с ним в контакт, то это будущее мое «я» ощущается во мне как точка в сердце, как часть моего будущего «я». И поэтому, когда я читаю каббалистические книги, я изучаю себя на более высшем уровне. И устремляюсь к этому состоянию. И эту свою точку я начинаю развивать. На нее действует все чтение, моя работа в группе. На нее все это действует, и ее начинает расширять. И эта точка тогда превращается вот в эти вот 10 сферот. В 10 сферот души. На этом устроен духовный подъем. Я практически раскрываю себя на следующем уровне. Откуда у меня это есть? Да потому что мы с вами находились в мире бесконечности, и из этого мира спустились в наш мир. Наш мир спустились по 120 ступеньками, 125 ступенек, ступени нисхождения. Здесь, в мире бесконечности, каждый из нас был в цельной своей душе, в целом кли, так называемом. А сюда, пока мы спускались, оно уменьшалось, пока не превратилось в точку. Когда эта точка появляется у человека, она устремляет его, он начинает спрашивать о смысле жизни. Что значит о смысле жизни, в принципе? Это желание достичь своего настоящего существования, своего истинного состояния. А оно отделено от нас 125 ступенями постепенного развития этой точки. Как развивать эту точку? Каббалисты поэтому и написали нам книжки, чтобы мы чтением этих книг, если тут вот есть книжка каббалистическая, так, то чтение, оно говорит нам о чем? О том, где мы находимся, на каких ступенях высших. Когда я читаю каббалистическую книжку, я читаю о себя на более высшей ступени, и оттуда на меня как бы нисходит этот свет, эта энергия. Я практически развиваю в себе эти скрытые состояния, они все находятся во мне. Если вы спросите меня, а где находятся вообще все эти 125 ступеней, в том числе мир бесконечности, во мне находятся. Во мне, в моих ощущениях, только в более скрытых. От меня сейчас, именно сейчас от меня. Все миры находятся внутри человека, все состояния, они скрыты просто от нас. Вы помните, мы с вами говорили, кто помнит, а кто нет, о постижении реальности. Как мы постигаем реальность? Реальность мы постигаем из того, что внутри нас, вокруг нас существует окружающий нас свет. Так? Свет бесконечный. А все, что мы ощущаем внутри нас, из того, что в нас развивается решимот, информационные данные, в каждый момент времени они развиваются. И они-то и проявляются относительно вот этого света, который воздействует на них. И рисует нам эти информационные данные каждый раз картину мира, как бы на экране. Вот это вот экран, как киноэкран. Рисует нам картину мира. Проецирует вот такую картину мира. Эта картина мира состоит из «я» и окружающего меня. Каббалисты, которые постигли более высшие ступени, они говорят, это все условно, окружающее тебя. Этого не существует. Существует только 10 сферот в твоем постижении. Но эти 10 сферот сейчас, когда ты начинаешь постигать их постепенно. Начинаешь постигать в них части. Часть, которую ты постигаешь явно, реально, более-менее, называется «я». Часть, которую постигаешь менее реально, называется «окружающее тебя близкое». И более далекое это ощущается тобой как еще неизвестное. Но это все ты. Это все твои 10 сферот, это все ощущается в твоей душе, в твоем кли. Внутри тебя. Снаружи ничего не существует. Мы с вами говорили, что существует методика постижения по Ньютону, когда утверждалось, что мир есть таким, как он есть, как мы его наблюдаем, он именно такой, потом по Эйнштейну, где уже зависит от наблюдателя, есть зависимость от наблюдателя. Потом Хью Эверетт, когда мир уже не просто зависит от наблюдателя, а наблюдаемый нами мир является нечто среднее, сумма между «я» плюс «мир». То есть я не могу ощущать просто мир. Я его ощущаю, внося в него свои возмущения, погрешности, ощущения. Я его ограничиваю своими рамками восприятия. Он не такой, на самом деле, как я его воспринимаю, потому что я его воспринимаю в диапазонах, в которых мои органы чувств его улавливают. А далее следующая методика восприятия – это уже каббала, которая говорит, что мира нет. Есть только мои восприятия, мои 5 органов ощущений. И то, что я в них ощущаю, называется мир. А я могу разве ощущать вне своих пяти органов? Не могу. Поэтому все находится внутри нас. Мы внутри себя, меняя свои решимот, исправляя их ощущения внутри себя наружу, начинаем ощущать истинный высший мир. Все беды от нашего эгоизма. Как победить, исправить свое эго? Что надо делать? Не надо ничего делать с эгоизмом. Послушайте меня. Берегите свой эгоизм. Любите самого себя. Наука называется наукой каббала, получать, а не наукой отдавать. Поэтому эгоизм нам нужен. И нельзя у него его уничтожать. Потому что эгоизм создан светом. Вы знаете, свет подействовал. И в соответствии со своими свойствами создал вот такой вот, допустим, эгоизм. Он сделал в нем вот такую вот форму. Форма эгоистическая. Она особая. Понимаете? Она сделана в нас таким светом. Это наше свойство. И наше свойство противоположно свету, как патрица и матрица. Знаете, как печать и отпечаток. Поэтому нам надо беречь эгоистические свойства. Только инверсно меняя их использование, мы сразу же становимся подобными свету, Творцу. Потому что Творец создал нас по образу и подобию, отпечатав только в эгоистическом материале. Как только мы этот эгоистический материал меняем на обратный, на альтруистический, но сохраняя его, только меняем вектор использования, сразу же мы становимся равными Творцу. Поэтому эгоизм, он остается, и он необходим. И над ним строится вся методика постижения Творца, уравнивания с Творцом. Знаете, подобие Творца. Над эгоизмом, используя каждый в нем штрих, каждое его малейшее свойство. И поэтому сказано, кто больше своего товарища, тот эгоистичнее своего товарища. И эгоизм, мы видим, по мере развития человечества развивается, и по мере вашего духовного развития будет развиваться еще больше. А затем эгоизм, который будет развиваться, он будет называться клипа, нечистые силы. И вы будете в них нуждаться для того, чтобы уподобиться Творцу. Потому что они созданы абсолютно противоположными, самым коротким образом Творцу. И овладевая ими, в той мере, в которой вы сможете их инверсировать в подобие Творцу, вы достигаете этого подобия. Поэтому победить, исправить свое зло, свое эго, это можно только с помощью света, который делает вам инверсию, он вас исправляет намерение. Что мы говорим? Существует кли, или это кли получает в себя, тогда оно эгоистично. Или это кли обретает на себя экран, намерение, и тогда оно использует себя, оно получает. Но использует это получение для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, как он желает доставить наслаждение кли. Вот это первое. Творец желает доставить наслаждение кли, душе, человеку. Человек получает для того, чтобы получением доставить наслаждение Творцу. То есть эгоизм используется, он остается. Он только используется для того, чтобы достичь Творца, уподобиться Ему. Но аннулировать его, аннигилировать его нельзя, чтобы он исчез из мира. Ни в коем случае над этим нельзя работать. Поэтому еще раз предупреждаю, вся настоящая работа духовная, она состоит в том, чтобы возвышаться над эгоизмом, оставляя его. Поэтому не занимайтесь всякими исправлениями в этом мире. Все, что делает человек в этом мире, это абсолютная глупость. Вы должны единственное, чем заниматься нормально. То есть, ну, работа, учеба, семья там и так далее. Но, в принципе, исправления могут быть совершены нами только под воздействием высшего света. Все свои свойства оставьте в покое. Они какие есть, сами должны исправиться. И поэтому Каббала ничего не навязывает человеку. Она ему говорит, вот тебе книжка, которая рассказывает о твоем существовании на более высшем уровне. Ты ее читай, ничего в этом мире не меняя. Ты не должен быть революционером, делать какие-то диеты, упражнения, принадлежать каким-то организациям. Ты ничего не должен. Будь нормальным гражданином. Только лишь пытайся из книг, говорящих о твоем высшем состоянии, получить силу, которая тебя к ним поднимет, то есть внутренне исправит. Все. И на этом. В чем тогда индивидуальность человека? Индивидуальность человека именно и проявляется в духовном, а в нашем мире у человека нет никакой индивидуальности. А в чем он? Тот эгоизм, который в нем есть, который во мне заложен, то с чем я родился, и воспитание, которое я получил от чужих, среда, которая на меня давит и как-то формирует рекламы и так далее, это разве я? У меня нет никакой индивидуальности. Я являюсь полным продуктом независящих от меня источников, родителей и окружающей обстановки на протяжении всей моей жизни. И это доказано биологами всякими, которые говорят, что во всем виноваты какие-то гены, которые внутри меня. Что бы я ни делал, ген какой-то во мне там это все меня поджуживает и заставляет делать. То есть нет никакой индивидуальности, если мы говорим о личном, о чем-то, что именно я. А вот где это я находится вообще во мне? Вот то, что я сейчас сижу, думаю, осмысливаю, то, что мне говорят, это я? Или это какая-то машина, которую запрограммировали, обучили, научили, вложили какую-то память, и она теперь слышит и согласно всей этой памяти все обрабатывает? Это я? Вот и выясняется, что человека я нет. Нет я. Наш мир поэтому и называется придуманный, надуманный. То есть он мир как бы теней, а не объектов. Объект – это точка, которая в нашем мире появляется в человеке, из которой на следующей уже духовной ступени появляется «я». А до этого «я» у человека нет. И те люди, которые живут и существуют вокруг нас, там 7 миллиардов человек, в них нет ни в ком «я». Ни в ком. Только потенциальная точка в сердце. У них она сегодня прорезалась, у других она прорезается завтра, послезавтра, через год, через 100 лет. И только когда они начнут ее реализовывать, вот первое альтруистическое движение, вот как на этой картинке, покажите, пожалуйста, картинку, подобие Творцу, вот это третье, вот это вот движение, когда я подобен Творцу, вот это и есть я. Я подобен Творцу. Вот это и есть я. То есть я не может существовать только в мере подобия Творцу. Только так. То есть существует вот какая-то основа, где существует просто человечек со своим телом, да? И вот тут вот начинается его точка в сердце. Вот в той мере, как она развивается, так, в подобии Творцу. Вот этот Творец в моих глазах растет, а это я. Вот в той мере и существую я. Над нашим миром, над Махсомом. Шлагбаумом этим. Там начинается я. Поэтому и сказано о существовании в нашем мире куламки беемот нидму. То есть все подобны животным. Почему, чем больше читаешь и занимаешься, тем меньше возникает каких-либо желаний? это период. Вы знаете, я кабалой занимаюсь где-то 76-го года. Да, это вот получается 30 лет. 76-го года. Даже, может быть, раньше, чуть-чуть, 75-го, но пока начал, пока я ее отыскал. Скажу вам из своего опыта, а люди проходят, любой из нас проходит абсолютно одни и те же этапы. Мы с вами учим, что этап первый – это наш мир нулевой, потом первый, второй, третий, четвертый. Четыре этапа – до мира бесконечности. Да? Значит, это двойное скрытие, скрытие одинарное, затем махсом, вот который я здесь его рисовал, затем раскрытие одинарное и раскрытие двойное. Раскрытие одинарное это называется Гальгальтайнаим, и двойное раскрытие это Ахаб. Ну, это так в скобках. Просто кто знает, о чем говорится. Так вот, что я хочу сказать. Абсолютно одинаковые этапы развития у каждого из нас. Вся проблема только, как мы с вами здесь говорили, в каждом из нас существует вот такая вот спираль решимот. Как наша душа спустилась с мира бесконечности, вот мир бесконечности, спустилась с него душа в наш мир, 125 ступенек нисхождения. По тем же ступенькам она должна подняться обратно. Вот эти 125 ступенек, они и есть вот эти вот 125 решимот. Информационная запись о каждой ступеньке. То есть, вот если есть, допустим, здесь решимо, вот, допустим, это решимо. Решимо – это значит запись в переводе. Это запись информационная о ступеньке, содержащая всю информацию о ней, информацию, кроме вашей работы. Вы ее должны сами сделать, создать. Эта информационная запись вас возбуждается, а вы должны своими усилиями ее как бы надуть. Сделать из нее ваш мир, ваше состояние. Она говорит о том, какие вы должны быть, какой человек должен быть сам, какой должен быть окружающий его мир, как он должен к нему относиться. Все-все-все о нашем мгновенном состоянии. Вот следующее мое состояние. Если я иду по духовным ступеням, то сначала не просто так, вот как мы сейчас с вами существуем, вот нажмем на секундомер, оп, данный момент, оп, следующий момент. И мы каждый раз оказываемся в новом состоянии. Мы его сами не определяем. Оно автоматически работает. В духовном не так. В духовном есть мое состояние, все, стой, дорогой. Как в следующий раз ты подвинешься к следующему своему состоянию, зависит от тебя. Ты его создай, этот мир. То есть это следующее состояние. Вот тебе информационные данные о нем все. Ну-ка ты его и сотвори, как рецепт. А теперь испеки сам эту булочку. Поэтому мне человек тут говорит, что-то ничего не меняется, не возникает ничего, никаких новых желаний, а вы, дорогой мой, значит, не отдаете себя продвижению. Значит, вы не ускоряете реализацию решимот. Вы остановились в каком-то вот в этом решимо, предыдущем. А не прикладывайте достаточно усилий, чтобы перейти от него к последующему. И будете в этом месте стоять хоть 10 лет, хоть 20 лет. Потому что наши земные годы, они ничего о духовных годах не говорят. Нет ничего в духовном, никаких лет. В духовном переход из одного состояния в другое, оно и определяется как один год, допустим. Но он делится там еще на минуты, на секунды, так же, как у нас. И именно на 60-е меры, поэтому в нашем мире мы приняли такую систему измерения. Потому что Зарампин состоит из 6 сферот, а он влияет на нас своими этими 6 сферотами. И поэтому в нашем мире делится время на 60 единицы измерения. Почему на 100, и на 12, и на 60? Мы с вами будем постепенно это проходить. Откуда у человечества вообще взялись вот эти 8 нот в музыке, и эти всевозможные деления наших органов чувств, как они подразделяются на всевозможные градации. Это все уже потом. Но к чему я говорю, значит, реализация решимо одного за другим, оно не зависит от земного времени, а только от количества ваших приложенных усилий. Пока вы не приложите достаточно усилий, одно решимо не сменит другое. Вы можете быть хоть тысячу ваших жизней в одном состоянии. Как можно понять, что, занимаясь каббалой, куда ты двигаешься? Ну вот оттуда же и вопрос. Если в вас меняется понимание, ощущение, если вы чувствуете, что вы становитесь более эгоистичным, но осознаете, что вы более эгоистичны, то есть у вас раскрываются эти все, ваши свойства внутренние все больше. Если вы можете смотреть на себя все больше издали, снаружи, оценивать себя, анализировать, если вы начинаете ощущать, что то, что говорится в статьях, в письмах каббалистических, говорится про вас, где-то в вас это все начинает как-то дергаться, отзываться, тогда вы продвигаетесь. Что такое душа? Когда она появляется в человеке при зачатии, рождении или... Ни при зачатии, ни при рождении, ни при жизни, ни при смерти душа не появляется. Появляется только точка, которая устремляет человека к чему-то вне нашего мира. Вот эта точка называется зачатком души. Если человек эту точку развивает, тогда возникает у него душа, как мы с вами тут уже где-то чертили над Махсомом. Ну вот, допустим, когда появляется из нашего мира, над Махсомом появляется первая маленькая кли. Вот так вот мы его будем обозначить. Это душа. И далее она идет, растет 125 ступеней роста души. Вот. Значит, когда она появляется, когда у вас появляется устремление вверх, к подобию Творцу. Но даже если еще это неосознанно, к подобию Творцу, и то хорошо. Что происходит с человеком после смерти с точки зрения каббалы? Если там процесс обучения, интеграции опыта жизни перед следующим воплощением. Я должен вас огорчить. Умирает наше тело. Вот, допустим, оп, и все, тело умерло. Что со мной происходит? Я не ощущаю мир в моих 5 органах чувств. Не ощущаю. А я себя ощущаю, я, свое. Если это мое я развилось из точки, хотя бы в минимальный орган духовный, в минимальную душу, в минимальный ее размер, в первые 10 сферот, я себя ощущаю в этом состоянии, существующем вечно, уже находясь в теле. И когда тело уходит, то я ощущаю себя в этом ощущении, в этом органе чувств. А если я не достиг этого существования минимального в душе, то умирает тело, и точка, она не дает никакого объема ощущений. Для того, чтобы ощущать, что нужен минимальный объем, эти 10 сферот первых, самых маленьких. Если их нет, остается точка, которая воплощается в какое-то тело. Чтобы дать возможность человеку из этого тела, независимо от духовного, начать себя духовно развивать. Поэтому между смертью тела и воплощением этой точки души в другое тело никакого ощущения существования не существует. Ну, я бы сказал по-другому. Существует минимальное ощущение, которое неосознанно. Ну, как осознает себя новорожденный ребенок, вы можете себе представить. Или даже менее того, эмбрион, зародыш. Какие есть осознания? Какие есть ощущения? Кроме таких сугубо животных реакций на что-то. Ничего. Вот это наше состояние, если мы не развили в себе эти 5 духовных органов чувств. Значит, снова в нашу жизнь, снова в пеленки, снова в детский сад, снова в школу, снова сидеть перед экраном и снова слушать Рава Лайтмана. Так. Скажите, пожалуйста, куда уходят люди, души людей после физической смерти? Ну, я это уже объяснил. Куда им уходить? Ведь в духовном нет из пространства, это не километры от нас. Это реальность, которая существует, но не в этом же объеме, потому что объема не существует. Это другое энергетическое состояние. Скажите, пожалуйста, что происходит с душой, достигшей высшего мира, после того, как она покинет свое земное тело? Если душа достигла высшего мира, то после того, как она покидает земное тело или не покидает земное тело, она ощущает одно и то же. Но вы поймите, что у меня есть 5 органов чувств. Да? Это зрение, обоняние, осязание. Это мой язык, допустим, да, изо рта торчит язык. Осязание, обоняние, что еще у меня? Зрение, слух, извиняюсь. Ну, слух, давайте так вот его здесь изобразим. Слух, зрение, осязание и тактильное ощущение. 5 пальцев, да, на руке. Хотя я ощущаю всем телом. Ну, допустим. Вот. Эти мои 5 органов чувств. В них я ощущаю этот мир. В зачаточном состоянии у меня есть трещимо, которое состоит из 5 других органов чувств. Кетер, хохма, бина, зерампин, малхут. Тоже 5 органов чувств. Это 5 органов чувств души. Если у меня они есть, то есть, если нет, то нет. Вот и все. Вот это, в общем-то, я. Вот это я. Бывает так, что у меня есть только одна эта часть, земная. Земная часть. Бывает так, что ее нет. Бывает так, что у меня есть... Это духовная часть. Или ее еще нет. Но если эта духовная часть во мне появляется, из точки, если я начинаю развивать душу, то это уже никуда не уходит, это уже мое. Я уже поднимаюсь с нашего мира в мир бесконечности. Вот, из точки развил себя, допустим, дошел до какого-то маленького кли, неважно какого, уподобился в нем Творцу, я уже достиг этого подобия. Уже ничего не может меня с этой точки деградировать обратно, затащить обратно и испортить меня. Только вперед, только в мир бесконечности, к тому состоянию, к той точке, из которой я не зашел в этот мир. Движение только в одну сторону. Поэтому каждое наше мгновение, даже наша земная жизнь, она все равно движение к цели творения. Все. Поднимают, но не опускают. Это закон. Хотя человеку иногда кажется, что он становится хуже, что из него все уходит. И это только состояние для того, чтобы вызвать в нас всевозможные перепады ощущений, сделать нас более чувствительными. Рождается ли человек в разных национальностях или всегда в одной? Национальности, они не так, как в нашем мире. Национальности определяются тут так. Или существует 70 основных народов мира, 70 народов, это еще по своему происхождению с древнего Вавилона. Оттуда раскололись и создались. Это совершенно не то, что мы знаем сегодня народы. Англичане, французы, немцы, итальянцы, испанцы там и так далее. Нет. Это просто... Это совершенно другое разделение. Оно происходит от 7 частей Зерампин и Малхут, 6 частей Зерампин и 1 Малхут, 7 частей, помноженных на 10, итого 70 так называемых народов мира. Потому что соединение их между собой создает мир. А кроме этих народов существует еще отдельная часть, дополнительная, называемая Израиль. Это тоже день не того, кого вы знаете, Израиль или его народ. Это те, кто устремляется к Творцу. То есть намерения. Намерения. Значит, те, кто уже перешел, соединился намерениями с Творцом, те исправляют себя и поднимают к Нему. Те, кто еще нет, нет. Так вот, что значит 70 народов мира? Это вид эгоизма, структура эгоизма, которая есть в каждом из нас. Естественно, что она неизменна. Как мы говорили, что эгоизм нельзя уничтожать. И поэтому эти 70 народов, они не наши народы мира, что мы говорим, а это духовные категории. Деление духовного эгоизма на 70 частей. Вот. Теперь, должен ли человек, который родился сегодня мексиканцем, завтра родиться итальянцем, послезавтра арабом, потом евреем, а потом чукчи, это не имеет значения. Имеет значение только конкретная его реализация. Но, как правило, в наше время, когда мы выходим напрямую на финишную и на исправление, то все гильгулим, они происходят в той же плоскости. Тут еще есть очень многое, я не хочу вас утомлять. Ведь после Адама, то есть после разбиения той общей души, разделения ее на множество частей, на миллиарды частей, происходит смешивание между частями. Не просто разбиение осколочное, одно общей души на различные части, а их смешивание до бесконечности, перемешивание. Потому что если не будет перемешивания, не сможет каждый исправить себя относительно всех остальных. Он должен состоять из того, что он чувствует всех остальных. И эгоистически, и затем альтруистически. Он должен исправить себя относительно всего мира. Поэтому он должен включить в себя абсолютно всех. И так каждый из нас. Поэтому такого деления, как на национальности в нашем мире, разделение четкое в душах, нет. Наоборот, душа по своей структуре, она настолько перемешана со всеми остальными, что она, ну, просто в ней невозможно отличить. Можно отличить только ее корень, ее от смешивания со всеми остальными. Но когда она начинает работать альтруистически, то она, именно я свое, использует для того, чтобы наполнить, обслужить, удовлетворить остальных. И поэтому здесь не имеет роли, не играет роли точка моего происхождения, а играет роль, насколько я включился во все остальные души, и они находятся во мне. То есть рождается ли человек в разных национальностях в нашем мире, это не имеет значения. Когда он, конечно, может родиться, неважно каким, но когда он приходит к исправлению с точкой в сердце, то это может быть, вы знаете, есть у меня ученики, я вот, допустим, через месяц еду в Мексику, потом были в этом году мы в Чили, в Германии, в Москве, где только не были. Во всех странах мира, можно сказать, есть. В эту субботу в Милане, в Италии, произошел огромнейший конгресс каббалистический. Кто его вел? Врач, который работает в Италии, по происхождению израильский араб, который прекрасно говорит на иврите, кстати говоря, он у нас тут часто бывает, доктор Заки. Вот. Представляете, израильский араб живет в Италии, по специальности врач, преподает каббалу. Ну, какая у него национальность? Можете сказать? Это просто, когда имеешь дело с духовным, это все настолько, а это мы еще ни о духовном не говорим. Я говорю просто как бы о внешней потере идентификации. А когда говорится о духовном, там вообще этого нет. Устремление к Творцу называется Ешар Кель, прямо к Творцу, Исраэль, поэтому называется и все. За время существования человек достиг ли кто-либо за время существования человека достигли кто-либо совершенства? Ну, конечно, достигли. Это огромное количество людей в поколениях, которые с помощью этой методики поднимали себя в подобие Творцу, и это называется совершенством. Количество душ при этом я не могу вам сказать, потому что для того, чтобы их вычислить, сделать какой-то там как-то, ну, подсчет, оценку этого духовного населения, перепись духовного населения, для этого надо находиться на уровне всех этих душ. Потому что там, допустим, где я вижу только до того уровня, до которого я нахожусь, а то, что находится надо мной, я не вижу. Там смутно угадываются всевозможные состояния, ощущения, потому что каждое самое маленькое духовное ощущение, оно состоит из 10 сферот, в нем есть все миры в этих 10 сферотах. Кетер, мир Адам Кадмон, Хохма, это мир Ацилут, Бина, Зарампин Малхут, это остальные миры. Вот. Но дело в том, что это неявное ощущение. Я не могу себя так сказать, поднять на такой уровень пока еще, чтобы я видел всех существующих в высших мирах. Но это тысячи, тысячи, тысячи человек. Миллионы душ. Если можно так сказать, части душ. Но они, все эти души, продолжают вместе с нами взаимодействовать. И они являются частью нашего общего организма. Одной общей души. И их все устремление на то, чтобы оздоровить и помочь нам поскорее выйти из больного нашего состояния, как у больного одного организма. Они работают полностью на то, чтобы оздоровить нас, вытащить нас из этой раковой болезни, в которой мы находимся. Потому что эгоизм – это и есть рак. Когда он хочет все поглотить, он сжирает все вокруг себя и потом гибнет сам. Так вот, а эти души вместе с нами. Но их действительно огромное количество. То есть, ну, я бы сказал бы, что счет идет о миллионах, о нескольких миллионах. Если мы говорим только о душах в той мере, в которой они были облачены в тела. Когда они достигали исправления из тел. А потом это все сливается, перемешивается, включается друг в друга. В духовном мире такого разделения нет. Это совсем иная система соединения между душами. Отношение Каббалы к теософии. Разделяет ли Каббала основы космологии Бравадской, затрагивает ли Каббала период развития человечества, выходящий за пределы развития сегодняшней пятой расы? Отношение Каббалы к теософии, как и вообще к философии, отрицательное, наплевательское, пренебрежительное, потому что философы получили маленькие-маленькие крохи знаний от Каббалы, и из этого развили свою философию. Об этом говорят сами они, основоположники философии. Вы им это можете прочесть у очень многих философов. Особенно средневековых немецких, которые серьезно были действительно серьезными философами. Вся серьезная философия – это Германия, как мы понимаем. Далее. Разделяет ли... Значит, кроме того, теософия, не просто философия, а теософия. Каббала относится ко всем этим, разработкам человеческим, как к невинным детским забавам. В кавычках невинным, потому что они принесли очень много горя человечеству. Вот. Ничего хорошего нет в религиях, они все являются порождением скрытия Творца от людей. Если бы Творец был открыт, раскрыт, религии бы не было. А чего? Зачем во что верить? Было бы все ясно и известно. Там, где он скрыт, там появляется вера. Во что? В то, что тебе говорят. А они откуда знают? А им сказали. И так далее. Вот и все. Поэтому Каббала абсолютно против всего этого, против веры. Она говорит, все, что существует, можно познать, необходимо познать, и работать надо только тем, что явно ощущается. То есть все, что базируется на чистой науке. Все, кроме этого, отметается в сторону. Потому что все остальное, если ты принимаешь на веру как существующее, приводит тебя к огромным ошибкам. В то же время, как наука, если ты правильно, рационально ее используешь, не допускает проявления ошибок. Основы космологии Блаватской. Блаватская немножко начиталась Каббалы. Была, кроме того, психически неуравновешенной женщиной. Я не смеюсь над этими людьми. Они пытались всеми силами постичь высшее. Они отдавали этому всю свою жизнь. То, что я так якобы пренебрежительно говорю, не подумайте, что я не понимаю этих людей и не ощущаю, что они вложили от себя. Я просто говорю о фактах, которые на самом деле есть. Миллионы людей в мире отдавали жизнь свою. Не так, как мы сидим с вами и немножко посвящаем свой досуг Каббале. Отдавали себя, просто готовы были резать себя на куски, чтобы постичь что-то высшее. Смысл, цель жизни. И философы, и теософы, кто бы ни был. Среди них огромное количество таких самоотверженных людей. Но не было дано по разным причинам, и мы это увидим из общей системы душ. Потом, впоследствии. Поэтому, если я вам говорю немножко с насмешкой, вы поймите, что это я говорю только с точки зрения знаний, которые, к сожалению, они не смогли достичь. Но того, что достигли, считали, что вот это истинные знания. Значит, все люди, которые черпали часто очень свои знания из Каббалы, там Рерих, Блаватский и так далее, и много их было в основе всевозможных русских течений философских и теософских, космологии, к сожалению, они не имели истинных каббалистических источников. И поэтому отчасти бывает, что они пишут верно, в той мере, в которой смогли что-то понять просто своим разумом из книг. Но, как правило, все это верное, оно находится внутри нашего мира. Вот эту точку выхода из нашего мира в высший мир, вот это не улавливают люди. Для этого действительно необходимо медленное развитие ученика рядом с учителем. Этого у них не было. Я это знаю по себе. Потому что в течение многих-многих лет, когда ты начинаешь чувствовать его, и он тебе постоянно больше и больше заостряет это направление, ты вдруг начинаешь сквозь материю проходить внутрь и видеть состоящую за ним силу. Ты не можешь умозрительно своим эгоистическим сознанием этого сделать. Для этого тебе надо очень осторожно взять твои внутренние силы, которые ты сам не можешь взять, и сконцентрировать и направить их сквозь материю. Этого не было у этих людей. А они могли бы, если бы у них оказался учитель, но это уже высшее управление так все создает вокруг нас, что должно подготовить почву для остальных через таких философов и так далее. Неважно. Но я еще раз говорю, проблема в учителе. Потому что каббалу невозможно получить просто из книг. Вы должны слушать объяснения, именно слова, и вроде вам надоедает, и вы не можете уже, и вы уже вот именно направление, которое вы получаете каждый раз с каждым новым уроком, оно даже непонятным для вас образом направляет вас, кто концентрирует вас так, что сквозь атомы окружающего мира, между ними, вы пробираетесь за ними в мир сил духовных. Так что мое отношение к ним, я вам сейчас, в общем-то, из этого объяснил. Жалко этих людей, они выполнили свое предназначение. Жалко их, конечно, за большие поиски, за то, что они не достигли цели с одной стороны, но они сделали свое в своих поисках, и они нам в этом помогают. Ну и кроме того, это же не проходит. Это души, которые вращаются в своем исправлении. Затрагивает ли каббала периоды развития человечества, выходящие за пределы развития сегодняшней пятой расы? Это все глупости, все эти деления на расы и так далее. У каббалы существует свой временной график, своя временная ось. Она говорит о простом развитии человечества от зарождения на Земле, как и говорит наука, геологические периоды, Баля Сулам пишет, древние каббалисты писали, что в течение миллионов лет остывала Земля и так далее. Где эти миллионы лет, если мы все говорим о постижении человека только изнутри себя? Да? Ведь мы говорим, что мир существует только внутри нас. Так? Только внутри нас. А где эти миллионы лет до нас? Когда мы сегодня наблюдаем мир, то все происходящее в прошлом, якобы в прошлом, потому что времени нет. Оно здесь, между речимот. Мы ощущаем, как существующее миллионы лет назад. Так вот, относительно нашего восприятия времени существует одна ось, по которой развивалось человечество в течение миллионов лет и достигла того развития, по которому мы с вами идем дальше. Никаких там не было крушений, извержений, падений, ничего не пропадало и снова не возрождалось. Все периоды, эти Атлантиды, и все это спокойно живите, ничего такого вы не раскроете. Вы раскроете только одно, что вот то, что говорит каббала, с каждым днем будет раскрываться вам все более и более явно через все остальные науки. На этом мы с вами закончим тогда сегодня наши вопросы. Теперь мы с вами посмотрим кино. Есть у нас что-то заготовленное, да? Тоф. Короче говоря, давай покажи что-то напоследок серьезное и хорошее. Еще раз напоминаю, что те, кто желает поехать на Нью-Йоркский конгресс, должны будут записаться на него по нашему сайту или по нью-йоркскому сайту. Вот еще раз я показываю вам их данные. И, пожалуйста, не пропускайте, если вы хотите там быть. Значит, надо заранее туда записаться и заказать себе место. И еще раз хочу приветствовать группу в Чикаго, которая занимается сейчас созданием новой газеты. И прошу поддержать все американские группы вместе с нами их начинание. Итак, будьте здоровы. До следующего воскресенья. Чтобы у вас была хорошая неделя. Серьезное продвижение. Я надеюсь, что то, что вы сейчас получили, постепенно в вас осядет, все эти впечатления. Пишите, задавайте новые вопросы. В итоге вы видите, я все-таки на них отвечаю. Будьте здоровы, удачи. До свидания.